С вами возвращаемся опять к Священному Писанию. Мы завершили с вами долгую, продолжительную серию бесед по теме «Библейская эсхатология». И надо прямо сказать, что, как и предполагалось, что эти вопросы, которые мы рассматривали, они расшевелили наше сознание, но расшевелили в каком плане? Когда мы говорим об информации, которая не затрагивает меня, то есть она не побуждает меня большей частью изменяться, мы здесь очень оживленными становимся. Нам интересно поговорить об информации, что будет вот там через какое-то время. Очень интересно. Почему? Потому что самому меняться не надо. Поэтому нам нравится об этих вопросах говорить, нравится об откровении говорить, нравится о будущих событиях говорить. Мы сегодня пойдем другим путем. Сегодня у нас начинается серия бесед «Практика Божьего присутствия». Сегодня вступительная беседа, вступительная тема. Тема сегодняшней встречи – практика Божьего присутствия, реальность общения с Богом. Это вводная, друзья, информация. И предполагается, что у нас будет 4 беседы вот в этой вот серии. И желание одно, друзья, чтобы от общих вопросов, от вопросов, которые, казалось, тоже фактически важны, рассуждения о будущих событиях, возвратиться к самому главному, как Петр пишет, помните, одной из первых наших бесед по библейской эсхатологии. Петр, мы рассматривали с вами 2 Петра, 3 главу, где Петр, говоря о будущих событиях, говорит, если вот так все это будет, говоря о том, какое разрушение будет среди людей, в космическом пространстве, если так все это будет, то какими должно быть нам, ожидающим дня пришествия Господа Иисуса Христа? Вот об этом мы будем, друзья, говорить. О том, какими нам надлежит быть для того, чтобы пришествие это было для нас радостным. Не было печальным, не было тревожным, чтобы оно было радостным. Мы об этом, друзья, будем вместе с вами говорить сегодня. Текст, который предложен будет для рассуждения, короткое рассуждение, и он же будет вводным текстом в нашу беседу, записан в первом послании к Коринфянам, глава 1, только 1, 9 стих. Вы помните, что мы с вами читали этот стих на хлебопреломлении месяц назад. Позвольте вновь его напомнить. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Господа нашего, Иисуса Христа. Итак, друзья, достаточно серьезный вопрос, который сегодня вместе с вами следует нам рассмотреть или приступить к его рассмотрению. Жизнь в Божьем присутствии, или практика Божьего присутствия, реальность общения с Богом. Когда мы знакомимся с евангельской информацией, с апостолами, которые донесли до нас учение Иисуса Христа, явно видно, что цель апостолов Христа – познание Господа Иисуса и реальное общение с Ним. Я на два текста по памяти хочу сослаться. Вы помните, что пишет Павел в послании филиппийцам, говоря о том, каким он был, когда он к Господу пришел. Говорит, когда я встретился со Христом, то все свои заслуги я почел за сор. Ради чего? Ради познания Господа Иисуса Христа. Павел явно говорит о том, что цель его прихода ко Христу – это познание Иисуса Христа. Петр пишет второе послание, много раз в этом послании повторяется фраза «познание». Вначале он пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через что? Через познание Господа Иисуса Христа. И дальше говорит, вы имеете все потребное, поэтому к этому приложите все старание ваше и покажите вере вашей добродетель, рассудительность и так далее. И подводит итог, если у кого это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода. Опять в чем? В познании Господа Иисуса Христа. Друзья, достаточно. Вы реально видите, что, во всяком случае, ведущие апостолы, каковыми являются Павел и Петр, для них отчетливо было понятно, их жизнь была посвящена одной цели – познание Господа Иисуса Христа и общение с Ним. Павел говорит, и найтись в Нем, то есть во Христе, вот с неповрежденным сознанием. Далее. Цель апостолов Иисуса Христа, повторим, это познание Господа Иисуса и реальное общение с Ним. Эта же цель, безусловно, присутствовала в их учении. Ранняя церковь в чем пребывала? В учении апостолов. Если для апостолов это была цель познания Иисуса Христа, друзья, вы хорошо понимаете, что это не могло не быть как главным предметом их учения. Если они понимали, что их цель – познание Господа Иисуса, быть в общении с Ним, то этому они учили и раннюю церковь. Именно этой цели и посвящалась жизнь ранних христиан. Жизнь христиан была посвящена Богу. Смотрите, когда Павел начинает свои послания, сколь часто он упоминает о том, что вера ваша возвещается во всем мире. Вы стали известны. Он говорит о том, насколько жизнь была действительно посвящена возрастанию в Боге. Вот эти вступительные или приветственные слова в начале каждого послания, если вы внимательно их проанализируете, вы можете тоже прийти к этому выводу. Павел пишет церквам и говорит, вы живете этим. Но дальше говорит, поднимайтесь дальше, развивайтесь в этом направлении. Вокруг этой цели вращались и рассуждения христиан. Если кто-то из вас увлекался церковной историей так называемого патристического периода или раннего периода христианской церкви, вы также обращали внимание на то, сколь глубоко и серьезно ранние христиане говорили о Боге. Для них это была жизнь. Они по-другому не мыслили, не представляли себя. Давайте мы теперь оставим раннее христианство и перенесемся в наше время. Что мы можем сказать о современном христианстве? Что мы можем сказать о том, чему посвящены рассуждения современных христиан? Интересная достаточно мысль, насколько современное христианство унаследовало учение апостолов? А учение ранней церкви сосредоточено было на духовном возрастании, на познании Иисуса Христа и на реальности общения с Ним. Насколько и как современное христианство понимает сущность общения с Богом? Позвольте рассмотреть два очень коротеньких фрагмента и две очень важных детали, прежде чем мы рассмотрим сегодня три части нашей основной темы. Факт общения людей. Мы с вами затронули очень интересную деталь, что для апостолов, для ранней церкви и для раннего христианства это была норма рассуждать о Боге, наполнять свое рассуждение рассуждением о Боге и действительно понимать, насколько важно общение верующих людей с Богом. Общение людей. Интересно. Мы коснемся немножко горизонтального уровня, что из себя представляет общение людей и как оно влияет на поведение людей, и затем опять возвратимся к нашей с вами теме общения с Богом. Факт общения людей. Общение и коммуникация являются неотъемлемыми составляющими абсолютно всех людей с момента их рождения. Оставьте грудного ребенка одного в комнате. Что вы будете иметь? Призыв «мама, помоги». На своем языке он это скажет вам. Не может человек жить отдельно, не может. С одной стороны, он индивидуум, он отдельная личность, но с другой стороны, он всегда тянется к общению. Сущность и природа общения не требует объяснений, то есть из чего состоит общение? Вот встретились два друга, как вы пишете их общение? В этом случае человек проявляет все свои способности для сохранения контактов с собеседником. Встретились два приятных человека, два друга, две подружки. Скажите, пожалуйста, их надо учить, как общаться или нет? Нигде этому не учатся, правда? Тут же язычок открылся и все-все начинает обсуждать. Все, что только можно обсудить. Для этого не нужно учить людей общаться. Интересная, друзья, деталь. Человек приходит в этот мир со способностью общаться. Почему сегодня поднимается проблема аутизма, достаточно распространенная в нашей стране? Одна из причин – это приучили с детства детей общаться с техникой, с электроникой. Поэтому у них уничтожается, разрушается вот эта очень важная связь общения с людьми. Они с удовольствием пообщаются с этой игрушкой, нежели пообщаются с живым человеком. Но человек с таким не рождается. Он тянется к человеку. И люди, вместо того, чтобы развивать это общение, они дают им какую-то игрушку, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И тем самым разрушают заложенное Богом от начала стремление к общению. Это серьезная, друзья, задача, которая стоит сегодня перед родителями. С чем и с кем общается ваш ребенок? Бог создал его для того, чтобы он общался с другими людьми. Интересно, люди не учатся общению, но они общаются. Важно отметить, что при этом человек создан со стремлением общаться, при этом приятным и желанным будет абсолютно любая встреча с любимым и близким человеком по интересам. Вот стоит только вам встретить знакомого человека, с которым вы разделяете интересы, все, здесь уже, пожалуйста, только время следи, чтобы успеть домой вовремя прийти. Уже не контролирует человек время, ему хочется общаться. И в этом нет ничего плохого. Общается, то есть мне приятно общаться с кем? С приятным человеком, с другом, с близким человеком. Это важная, друзья, составляющая. Мы перейдем далее к общению с Богом. С кем приятно общаться? С кем время незаметно летит? Поговорка известная. Счастливые часов не наблюдают. Почему? Потому что они счастливы, им не нужно, им часы им не нужно, время им не нужно. Они готовы вечность с любимым человеком проводить, не так ли? Мы говорим, друзья, об этих очень важных составляющих. Это мы, люди, живем вот между собой, в таких вот принципах. Вот так мы коммуницируем, вот так мы общаемся друг с другом. Мы подойдем к тому, так ли мы, это ли мы можем сказать о наших отношениях с Богом. Если мне приятно общаться с другом, насколько мне приятно общаться с Богом. Влияние общения на людей. Люди общаются друг с другом. Не учатся этому, они общаются. Теперь важный момент. Насколько общение влияет на людей? Писание предупреждает нас. Худые сообщества – это общение, так? Худые сообщества развращают добрые нравы. Писание прямо говорит о том, что любое общение, оно обязательно влияет на человека. И важно подчеркнуть, друзья, это всегда следует помнить. С плохим ты общаешься, негативно на тебя влияет общение. С хорошим общаешься, позитивно на тебя влияет это общение. Присутствие посторонней личности оказывает неизменное влияние на поведение человека. Вот находится человек один на один. Появляется второй человек. Как вы думаете, поведение мое поменяется? Безусловно. Как оно поменяется? В зависимости от того, кто появился. Если появляется начальник на производстве, я моментально становлюсь самым лучшим работником во всей компании. Появляется недруг, все на моем лице, все написано, уйди с дороги. Появляется любимый человек, то же самое лицо, расплывается в такой благожелательной улыбке, все уже сказано, все, я готов тебя вместить. Друзья, от того, кто появляется, уже отсюда, это моя реакция, я сразу узнаю, кто передо мной. И от того, кто передо мной, в зависимости от того, кто передо мной, вот его влияние сразу изменяет мое поведение, не так ли? Это серьезные вопросы. Они важны, чтобы мы их зафиксировали в своей памяти. Почему? Потому что мы будем говорить об общении с Богом. Насколько сегодня, забежим немножко наперед, насколько сегодня, если человек понимает, что есть живой Господь, что с ним возможно реальное общение, насколько от встречи с Богом меняется мое поведение? Если от того, что я встречу человека, это моментально сказывается на моем поведении, не тем ли более должно сказываться на моем поведении понимание того, что я вообще не с Богом? Если люди изменяют мое поведение, факт появления людей влияет на то, как я улыбаюсь, что я говорю, что я делаю, не тем ли более Бог, который превыше человека, должен влиять на мое поведение? Но так ли это, друзья? Так ли это? Как изменилось или изменяется наше поведение от Божьего присутствия? Как изменилось или изменяется наше поведение от Божьего присутствия? Как мы понимаем Божье присутствие? Есть ли обманчивое представление Божьего присутствия? Это серьезные, друзья, вопросы. Мы о них шаг за шагом будем говорить. Поведение христиан сегодня явно свидетельствует о том, живут ли они в Божьем присутствии. Поведение абсолютно всех христиан, называются ли они христианами или являются христианами действительно по сущности своей, но поведение христиан очень явно и отчетливо свидетельствует, живут ли они в Божьем присутствии или нет. Образ жизни христианина об этом очень явно говорит, отчетливо показывает и то, каким человек представляет Бога для самого себя. Поведение человека, верующего, очень ясно показывает то, каким человек представляет себе Бога. Возвратимся к примерам, которые мы ранее рассматривали. Появляется начальник на рабочем месте. Моментально мое поведение меняется. Появляется Господь, ничего не меняется. Вывод? Правильно ли у меня представление о Боге? Если осознание того, что Господь всегда рядом, никак на меня не влияет, у меня неправильное представление Бога. Неправильное. Если жизнь моя отсюда не, при соприкосновении с Богом не меняется. Попытка, я хочу обратить внимание на очень серьезные вопросы, друзья. Подумайте о них очень серьезно. Особенно, если мы давно верующие. Вот общаясь со многими христианами на встречах, телефонные звонки, друзья, видишь, насколько багаж, который мы принесли, я обращаюсь к представителям старшего поколения, багаж, который мы принесли с юности, мешает нам сегодня наслаждаться общением с Богом. Где-то наследили, где-то с кем-то не так неправильно подружили, где-то там пообщались, развелись, друг другу козни строили, дорогу переходили. Вопросы не были разрешены в молодости. И мы с этим грузом приходим уже в солидный возраст. Это мучает нас, мы страдаем, друзья, от этого. Мы хотим общения с Богом, но груз мешает нам. Если этот груз не был исповедан, это трагедия, друзья, для нас. Сколь часто можно наблюдать такие картины? Молодые ребята, парень с девушкой, имели какие-то отношения. Что-то там не получилось, они разошлись, у одного одна семья, у другого другая семья. И интересная, друзья, деталь. Одно, вместо того, чтобы попросить прощения друг у друга, они ждут, пока тот, с кем они дружили, умрет. А вот теперь я свободный. Друзья, страшно представить себе, в каком состоянии могут сегодня в обманчивом состоянии находиться верующие люди. Почему Писание говорит, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Наблюдайте за своим состоянием. Именно вот эта, может быть, неправильная молодость, если она не была исповедана пред Господом, друзья, если грехи не были исповеданы, не даст вам развиваться нормально, не даст. Здесь одно только исповедание, и чем быстрее, тем лучше. И не ждите, пока тот, с кем у вас отношения не сложились, помрет, чтобы умыть руки, все нормально. Меня это уже не касается, он ушел, поэтому я свободен в своем решении. Очень часто мы способны оправдать свое поведение. Ну, что поделаешь, вот сложилась такая ситуация, ну, не сдержался, ну, я понимаю, ну, как-то нехорошо, буду стараться этого не делать. Я сознательно, друзья, поднимаю эти вопросы. Проблема молодости неразрешенная. Мы носим имя верующих, но мы живем с этими узлами, с этим грузом. Мы оправдываем свое поведение нередко. Очень часто мы под благовидными предлогами не вмещаем другого человека. Мы имитируем христианскую радость и благополучие. Мы глубоко внутренно не удовлетворены. Вроде бы ходим на собрания, но удовлетворенности нет. Я привожу простой пример. Когда мы последний раз встретились с очень замечательным человеком, с любимым для меня, у меня это в памяти остается, общение с ним, не так ли? Он дорогой, он любимый. Когда последний раз мой дух ликовал от того, что насладился Богом? Именно вот это, эти вопросы, мы поднимаем их, это не обвинение кого-то, друзья. Это то, с чем верующие приходят в Божье присутствие. И именно их образ жизни отчетливо говорит о том, насколько они понимают, кто есть Господь. И насколько они понимают, действительно, то, насколько приятными и правильными и созидающими могут быть общение с Господом. Именно поведение наше, то, как мы прикрываем себя, как мы, не хотим, если мы не хотим исповедать наше прошлое, явно указывает на то, что у нас неверное представление о Боге. Позвольте чуть-чуть эту мысль развить. Если я сделал какую-то проблему в молодости, и этот узел не развязал, не покаялся, и я прожил 20 лет с этим грузом, у меня неправильное представление о Боге, будто бы Бог этого ничего не видит. Будто бы Он закрыл глаза, и Он терпит. Друзья, это же неверное представление о Боге. Вы думаете, Он не закрывает ни на что глаза? Мы будем говорить сегодня, друзья, об этом. Мы очень часто, если от Бога вы думаете, что что-то можно укрыть, сколь часто мы говорим, вот интересная такая деталь, я тебе скажу, ты только вот этому не говори. А зачем ты мне это говоришь, если тому нельзя сказать? Мы пытаемся что-то скрыть. Мы пытаемся в своих кругах что-то обсуждать. Смотри, чтобы никуда это не вышло. Послушай, дорогой слушатель, возможно, если ты так думаешь, и это является правилом твоей жизни, у тебя неправильное представление о Боге. Ты думаешь, что от Бога что-то можно скрыть? Если ты со своим нехорошим, агрессивным, неприятным характером живешь всю свою жизнь, у тебя неправильное представление о Боге. Ты думаешь, что Бог просто-напросто, ну, снизойдет тебе, ну, подумаешь, уродилась такая, ну, терпеть надо его. Нет, у тебя неправильное представление о Боге. Ты не изменился под влиянием Божьей благодати, и у тебя неправильное представление о Боге только потому, что жизнь твоя не поменялась. Если ты со своим дурным характером живешь долгое десятилетие, и характер твой не поменялся, у тебя неправильное представление о Боге. Бог не прикроет ничего. Он с тобой работает, возможно, ты этого не замечал. В начале служения был прочитан текст. Бог говорит один раз, Бог говорит другой раз, затем Он начинает действовать. Если у меня, допустим, прошло богослужение, ну, прошло, пришли все, я пришел, ну, окей, хорошо, слава Богу, неплохо прошло собрание. Но заканчивается собрание, и мои мысли уже в ресторане, мои мысли уже около компьютера. Мои мысли уже на пляже, где можно отдохнуть хорошо. И я уже предвкушаю удовольствие. Друзья, послушайте, что происходит? У меня неправильное представление о Боге. Я с удовольствием жду того времени, когда я свой желудок набью. Когда я отдохну, позагораю на солнышке. И у меня от этого удовлетворение. Подожди, почему у тебя нет удовлетворения здесь, в Доме Божьем? Почему ты Богом не наслаждаешься? Неужели удовлетворение от общения с Богом значительно меньше, чем удовлетворение от того, чтобы вкусно покушать? Не праздные вопросы, друзья. Это вопросы заставляют нас очень серьезно думать. Если ты думаешь, что общение с Богом не так приятно, как приятно покушать или посмотреть любимый фильм, ты не представляешь, что есть Господь. У тебя неправильное представление о Боге. Эти вопросы, которые стоят перед нами. Практика Божьего присутствия, реальность общения с Богом. Это вводная часть, мы подняли суть проблемы, с которой мы все буквально соприкасаемся. Итак, главный вопрос, если у меня нет внутреннего удовлетворения от общения с Богом, для нас сегодняшняя беседа, для нас. А проверить очень легко себя в том, насколько у меня правильное представление о Боге. Если у вас есть любимое занятие, у каждого свое есть, это точно. Есть у меня тоже любимое занятие. Если от этого любимого занятия я получаю огромное удовольствие, иначе я бы его не делал, правда? Если бы я от этого удовольствия не получал. Итак, если у меня есть любимое занятие, от которого я получаю удовольствие, возьмите его, пожалуйста, так образно поставьте, вы поднимите его на передний план. А теперь задайте вопрос. Общение с Богом. Себе задайте вопрос. Если вы меньше удовольствия получали от общения с Богом, чем от вашего любимого занятия, друзья, это серьезная проблема у такового. И у меня, если у меня так это есть. Это серьезная проблема. Если даже, друзья, на равных, допустим, ну, мне нравится какой-то фильм, к примеру, я не смотрю фильмы, предположим, вот любимый фильм, я с удовольствием буду десятки раз смотреть. Я просмотрел фильм, у меня все, ну, знаете, ну, красота, все, ну, это любовь, жизнь, ну, все, готов всех вместить, я настолько вот удовлетворен. Но если как минимум у меня нет вот такого же удовольствия от общения с Богом, внутреннего удовлетворения, неправильное предстояние перед Богом. Библия говорит, не дам славы никому. Я Бог, и нет иного. У нас с вами было серьезное рассуждение на эту тему. Если ты от общения со своим Богом покушать, поспать, посмотреть, наслаждаешься, но от общения с живым Богом не наслаждаешься, выход один – остановись. пока Бог благодати еще проявляет тебе милость. Поэтому эта тема, о которой мы сегодня начинаем говорить, она достаточно актуальна для нас. Хотел бы предложить три мысли, которые мы вместе с вами рассмотрим в сегодняшней нашей беседе. Это достаточно простые, достаточно простое обозначение этих мыслей. Участники общения, первая мысль, вторая – инициатива общения, и третья мысль – возможность общения человека с Богом. Достаточно простые мысли, я не думаю, что они будут сложны для нашего понимания. Итак, участники общения. Первое. Мы говорим об общении с Богом. Безусловно, в этом общении принимают участие только две личности. И мое желание коротко на них обратить внимание. Прежде всего, это Господь и второй человек. Мы более уделим внимание Богу, как первому участнику общения. И немного, как это и должно быть, уделим внимание человеку. Не надо ему много уделять внимания. Итак, первый участник общения – это Бог-создатель. Интересно отметить, что природа Бога – Бог вездесущий, Бог всезнающий, Бог всемогущий. Эта природа Бога является гарантией Его постоянного и повсеместного присутствия. То есть, мысль, я думаю, понятна. Псалмопевец Давид нам помогает здесь, 138-й псалом. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Понимаешь ли ты, слушатель, глубину этих слов? Во всей вселенной нет места, где не было бы Бога. Во всем Его величии, во всем Его могуществе нет места и нет отдельной секунды во всем времени существования Земли, когда Бога бы не было. Не было, нет и не будет ни одной секунды. Бог всегда, одновременно везде присутствует. Это не сказка, друзья. Это тот портрет Бога, который представляет для нас Писание. Он везде всегда присутствует. Это важно, друзья. Первый участник общения – это Бог, и его как портрет именно вот таковым представляется в Писании. Позвольте процитировать вам часть стихотворения Державина Гавриила Романовича, достаточно известная для вас. «О ты, пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Это короткая часть его огромной поэмы «Оды». «Оды Державина Бог». То, как представлял один из людей Бога, это не просто муза нашла, это не просто вдохновение нашло, взял да написал. Чего только не напишешь, когда в голову что-то там эйфория придет. Не об этом идет речь. Явно видно, что Державин просто преклонялся. Преклонялся перед величием Господним. И он понимал, кто есть он. Он в этой оде очень серьезно об этом говорит, кто есть Бог и кто есть человек. Итак, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, и очень коротко говорит, кого мы называем Бог. Одно слово «Бог», но как много бедному человеку нужно употреблять эпитетов, описаний, чтобы представить величие, могущество, власть и славу Господа. Итак, мы говорим о первом участнике общения. В силу своей природы он всегда присутствует, везде присутствует. Это явно говорит для нас о том, что нет нам нужды, друзья, ехать неизвестно куда и искать где-то Господа. Нет нужды. Идем далее. Первое, мы обратили внимание, что природа Бога является гарантией Его постоянного и повсеместного присутствия. Далее, Божье постоянное присутствие, раз Он везде всегда присутствует, Он действительно присутствует, напрямую связано с Его постоянным влиянием. То есть, Бог не просто всегда и везде присутствует, Он не просто присутствует, Он присутствует всегда и везде, действуя. Он не является чем-то нейтральным. Бог не присутствует как личность нейтральная к происходящему. Вы живите как хотите, я вас не трогаю, я просто присутствую. Нет, Бог таковым не является. Бог Библии – это всегда Бог действующий, не просто существующий, всегда и везде. Это Бог всегда действующий. Смотрите, что пишет Писание, послание к евреям, речь о Христе. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси, то есть Троицы, личности Его, и держа все словом силы своей». Речь идет о Христе, держит все силой, словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Речь идет о Христе. Все содержит словом силы своей. Далее, еще один текст, послание к Колоссянам, опять о Христе. Ибо им, речь идет о Христе, Христос Творец. Слышите, друзья, Христос Творец. Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Все на Христе. Он все содержит словом силы своей. Он не просто присутствует, он контролирует все, что происходит во всей вселенной. Итак, первый участник общения – это Бог-творец, который всегда и везде присутствует. Но не просто присутствует, а присутствует обязательно, оказывая свое влияние. Второй участник общения – это человек, очень коротко, друзья. Бог – первый участник общения – это творец. Второй участник – человек творения. Один стих, текст библейский, и мы пойдем далее. Псалом 8. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Это честное признание, друзья, человека. Для того, чтобы ты, человек, понимал, кто есть ты, достаточно просто посмотреть, как вот псалмопевец, на все окружающее, которое ты, Господи, создал. Ты все это, всем этим управляешь, ты все это содержишь, ты вседержитель. Когда я смотрю на все окружающее, вот где правильная оценка самого себя. Вот тогда я понимаю, что я прах и пепел. Вот тогда я понимаю, что я всего лишь навсего песчинка во вселенной. И вот эта песчинка создает проблему в семье, в обществе, на работе. Это жалкая песчинка, которая вдруг возомнила из себя величину, с которой невозможно подступиться, у которой есть чувство собственного достоинства, есть характер, есть опыт. Я немножко утрирую, друзья. В эта песчинка вдруг пытается диктовать условия. Послушайте, друзья, для того, чтобы дать себе правильную оценку того, кто я есть, кто вы есть, посмотрите на все окружающее честными, открытыми глазами. И вы придете к этому выводу. Когда я смотрю, Господи, на все, что Ты создал, вот тогда только я понимаю, кто я. Я песчинка во вселенной. Это важно, друзья, понимать. Почему? Мы далее будем говорить об общении с Богом. Важно понимать, какие, насколько наше положение равное с Богом. Никак ни о каком равенстве не идет речь. Великий, всемогущий, все собою наполняющий идет общаться с человеком, с песчинкой, со своим творением. Друзья, помните это? Вот это полезно, друзья, говорить об этом, знать людям, которые сегодня пытаются Богу в небо грозить, ты чего это там? А ты чего это здесь? Друзья, интересно? Это важно, друзья, составляющая. Когда вы слишком много о себе возомните, вас обидели, с вами нечестно поступили, посмотрите на небо. Посмотрите на окружающее, особенно наступает весна, через короткое время цветы, зелень. Посмотрите на всю эту красоту. И вы поймете, что вы всего лишь на вас песчинка. И забудете о своей обиде. Потому что поймете величие Господа и поймете, что вам нужно нуждаться в Боге, а не выяснять отношения с вашим обидчиком. величественный Бог имеет общение с человеком маленькой песчинкой своего творения. Итак, участники общения – Бог и человек. Можно было просто сказать «Бог и человек». Мы сделали это особое ударение, чтобы показать, кто один участник и кто второй участник. Это не просто друзья собрались, слышите, друзья? Это не друзья собрались. Это не коллеги собрались. Это не представители разных там континентов Земли. Бог, Творец и человек творения. Вот о каком общении идет речь. Мы пойдем далее. Вторая мысль, которую рассмотрим, это инициатива общения. От кого исходит инициатива общения? Друзья, интересна, друзья, деталь. Мое желание пригласить вас рассмотреть несколько серьезных мыслей. Инициатива общения абсолютно всегда исходит от Бога. Как это неудивительно. Послушайте, Творец создал все и выступает инициатором общения со своим творением. Вам не кажется это странным? Вам не кажется это странным? Но это действительно так. Смотрите, что на этот счет говорит Писание. Надо отметить сразу, мы говорим о том, что инициатива общения всегда исходит от Бога. В силу или по своей греховной природе человек не ищет Бога. Писание прямо говорит, что все люди согрешили. Мы рассматривали с вами эти стихи ранее в послании к Римлянам. Никто не ищет Бога. Павел утверждает, что это, к большому сожалению, нормальное состояние абсолютно для всех людей, приходящих в этот мир. Никто в силу своей греховной природы не ищет Бога. Ну, казалось бы, Бог мог поступить достаточно честно, это было бы честно, по-джентльменски с его стороны. Раз вы не хотите со мной общаться, живите как хотите, я вас трогать не буду. Это было бы честно, правда? Раз вы не идете на общение со мной, я свободен, я с вами не буду общаться. Но Бог на то и Бог, что Он выше людей, и Он прекрасно понимает, что при всем том, что люди не хотят в силу своей греховной природы тянуться к общению с Ним, Он идет на общение с ними. Источник этой инициативы, то есть что Бог стремится к общению, кроется в благодати и любви Творца к своему творению. Мы прочитали с вами начальный стих. Верен Бог, которым мы призваны в общение сына Его. Верен Бог, Он вводит человека в общение, Он, не мы туда входим. Это делает Господь, друзья. Он прекрасно понимает, насколько падшее творение нуждается в Его помощи. В воскресенье мы будем далее рассматривать пятую главу послания к Римлянам. Коснемся вот этого испорченного состояния. Человек просто был беспомощный, безбожный, грешник. Он не в состоянии, он даже не понимал, что насколько важно для него общение с Богом. Он даже этого не понимал, он был просто мертвый. Бог выступает инициатором общения. Я хочу с тобой, человек, общаться. Инициатива вот этого желания общаться с человеком со стороны Бога кроется в том, что Он любит человека, и это Его жест доброй воли, слово «благодать» мы как-то с вами рассматривали. Это не значит, что кто-то на него повлиял, кто-то, возможно, подкупил его, упросил его, ну ты же пообщайся со своим творением, ну как-никак твое ж творение. Ничто во Вселенной не могло повлиять на волю Господню и не может повлиять. Желание общаться с человеком кроется исключительно в том, что Бог любит человека, при всем том, что он падший. Он даже этого не понимает, что он нуждается в Божьей любви. Но это шаг со стороны Бога. Бог имел встречи с человеком в Эдемском саду. От начала буквально, друзья, вы помните, сотворил Господь человека, и он приходил общаться с ним. Вы хорошо знаете эту ветхозаветную историю. Он приходил общаться с человеком. Когда мы приходим в Новый Завет, мы видим вот это желание общаться, которое кроется, вернее, раскрывается, точнее, в призыве Христа, когда Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это Его приглашение: «Придите ко Мне». И текст, который еще, на мой взгляд, дополняет вот эту мысль: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Оно не в состоянии было быть найдено, обратите внимание. Человечество даже не понимает, что оно потеряно. Даже не понимает. Сын Божий пришел на эту землю, чтобы протянуть руку. Люди, давайте я хочу с вами общаться. если так можно выразиться детским языком. Он пришел найти этих людей, которые даже не думают, насколько важным для них является общение с Богом. Он пришел найти и спасти погибших, чтобы иметь с ним общение. Важно подчеркнуть следующее. Мы говорим с вами об инициативе общения. Подчеркнули то, что инициатива эта всегда исходит только от Бога. Вместе с этим Библия открывает для нас еще одну важную деталь, когда мы говорим об инициативе общения. Со стороны человека грех препятствует человеку иметь общение с Богом. В Боге нет греха. Бог совершенный, Бог святой. Он понимает, насколько важно человеку иметь общение с Богом, но человек этого не понимает. Почему человек не понимает? Причина одна – грех. Как бы ни было сегодня неудобно в нашем современном обществе говорить, но это действительно грех является причиной того, что человек не может иметь общение с Богом, и он даже не понимает, насколько важно для него общаться с Богом. Рассмотрим немножко эту мысль. Мы говорим о грехе, который препятствует общению с Богом. Грех увел человека от Бога. Именно грех увел человека от Бога. Бытие, 3 глава. После грехопадения Бог приходит в Эдемский сад, чтобы пообщаться с Адамом. «И услышал Адам голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Что это значит? Я пришел пообщаться. Мы же с тобой вчера встречались. У нас же вчера было замечательное общение. Ты же наслаждался общением со мной. Адам, что с тобой произошло? Особого, друзья, казалось бы, ничего не произошло, правда? Всего лишь навсего один поступок, не так ли? Один поступок, который Библия называет грехом, то есть непослушание. Один грех увел человека от общения с Богом. Это важно сегодня помнить всем верующим людям. Нет ни одного греха. У Бога нет больших и малых грехов. Нет ни одного греха, который бы позволил бы нам общаться с Богом. Вот сделали мы этот грех и нормально общаемся с Богом. Нет ни одного греха, который сделанного греха и неисповеданного, который позволил бы нам общаться с Богом. Поэтому, если есть что-то скрытое, мы не зря начали с этого наше рассуждение. Если есть узлы, которые завязаны были, если есть непонимание, конфликты, недоброжелательность по отношению к кого-то, друзья, подумайте о том, насколько ваше общение может состояться с Богом. Вот от чего неудовлетворенность в общении с Богом. Мы приходим нередко в дом молитвы, в храмы, и думаем, что от того, что мы послушаем хорошее пение, возможно, хорошую проповедь, да, она нас вполне возможно приподнимет немножко эмоционально. Но грех наш не даст нам общаться с Богом. Вот в чем, друзья, причина. Поэтому и живем мы от случая к случаю, от собрания к собранию. На собрании Бог хороший, потому что хорошо собрание прошло. А в жизни, да кто и знает, где он там потерялся, не знаю. Но это ненормальное, друзья, состояние. Бог везде присутствует, мы об этом говорили с вами. Нет времени и места, где бы его не было. Он всегда присутствует. Он в храме присутствует точно так же, как и за стенами храма. Он такой же Бог, друзья, он здесь не другой. Если мы живем двойной жизнью, в церкви мы одни, а дома другие, не думайте, что Бог такой. Что в церкви он улыбается, общается со всеми нами, а за стенами храма, ребят, занимайтесь своим делом. У нас неправильное представление о Боге, друзья. Он одинаковый, он не меняется. Он таковым был, есть и будет. Но подчеркнем, что именно грех является причиной того, почему у меня общение не может состояться с моим Богом. Итак, грех увел человека от Бога. Причина отсутствия общения человека с Богом лежит в сфере греха. Первое, грех увел человека от Бога. Но это Эдемский сад. Но мы же там в Эдемском саду не были, яблоки не кушали, груши, что там Адам кушал, не знаю. Не в этом дело. Ты не вкушал этого запретного плода. Но послушай, именно твой грех является причиной того, что ты не можешь общаться с Богом. Причина, почему общение с Богом не может состояться, лежит в сфере греха, что пишет Исаия. Но беззакония ваши произвели разделение, общения нет. Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Общение, когда мы разговариваем. Один говорит другому, тот слушает, ему отвечает, этот слушает. Итак, беззаконие и грехи наши производят разделение между нами и Богом нашим. Лицо Господне отвращается от грешника. О каком общении идет речь? Вот в чем причина заблуждения многих верующих. Живут свое удовольствие, делают, что хотят, и приходят в храм. Думают, что Бог их благословит. Думают, что они получат наслаждение. Да, эйфорию получат, эмоциональный всплеск получат. Я в этом не сомневаюсь. Но общение не состоится. Почему? Потому что твое тайное является причиной того, почему ты Богом сегодня не наслаждаешься. Почему для тебя вкусно покушать более приятно, нежели пообщаться в общении с Богом. Вот где, друзья, кроется эта проблема. Почему у нас нет такого нормального, удовлетворительного отношения с нашим Господом, грехи наши? Как хотите называйте, большие, малые, видные, невидные, мысленные, немысленные, как хотите называйте. Но именно грехи наши являются причиной того, почему у нас не может состояться общение с нашим Богом. Это не все. Грех увел человека от Бога. Причина, почему мы не можем общаться с Богом, лежит в сфере греха. Но именно, продолжим дальше рассуждение, именно грех наш или грех человека будет причиной вечного разделения человека с Богом. Не просто здесь, на земле. Он не может с нами общаться. Не забывайте, пожалуйста, что грех человека будет причиной того, что мы будем жить совершенно разно, далеко от Господа. Хотя Господь будет присутствовать и в озере огненном. Нет места, где бы его не было. Но ты не будешь с Богом. Ты будешь мучиться за свой грех. Смотрите, что говорит Писание. Откровение, 22 глава. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Смотрите, какие сильные заявления, как Бог себя представляет. Слышите, друзья? Кто вам говорит эти слова? «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами». Это одна категория людей. Блаженны, кто выполняет Его заповеди. Вторая категория – «а вне». Вне этого города, а вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду. Итак, даже, друзья, не обязательно, я этого не делаю. Любишь грех, вот там ты будешь. Делаешь грех, вот там ты будешь вне Бога. А вне Бога, вот это страшная категория людей. Смотри, как сегодня сознание многих христиан перевернулось относительно библейских ценностей. Явный блуд называют нормой. Извращение библейское для них норма. Просто у него такая ориентация. Вот где ты будешь, ты слышишь? Как бы тебе это ни было приятно, это факт. Вот в этом Евангелие и заключается. Что оно не скрывает, оно не подстраивается под законы той или иной страны. Бог так говорит, вне все эти грешники будут. Итак, грех человека увел от Бога, грех человека мешает общаться с Богом, и грех человека навсегда лишит его возможности быть в вечном царстве. Давайте обратим внимание на последнюю на сегодня часть. Это возможность общения человека с Богом. Возможность общения человека с Богом. Мы рассмотрели с вами первую часть. Это инициатива общения, от кого она исходит? Исходит от Бога, и коснулись того, что почему человек, Бог выступает инициатором общения, правда? Но человек не общается с Богом, и мы подняли очень серьезный вопрос, почему этого общения не происходит? Просто потому, что грех. Если ты не наслаждаешься общением с Богом, остановись, уважаемый слушатель, и задай себе вопрос, нет ли в тебе греха? Потому что грех уводит тебя от Бога, поэтому ты не можешь понять, насколько приятным, сладостным является для тебя общение с Богом. Возможность общения человека с Богом. Надо прямо сказать, Бог является инициатором этого общения, Бог является Творцом. Отсюда вытекает очень важная мысль. Общение с Богом может состояться не на наших условиях, а на Его условиях. Раз Он Творец, мы творение, раз Он выступает с инициативой общаться, и Он это делает, мы не можем общаться с Богом на наших условиях. Это важно, друзья, и давайте мы эту мысль немного с вами рассмотрим. Природа, идет речь о всемогуществе и вездесущности Бога. Природа и любовь, природа Бога и любовь Бога делают возможность общения реальным в любое время и в любом месте. Только потому, что Бог всегда присутствует и везде присутствует, это утешает нас и дает нам надежду, что не надо ломать голову над вопросом, где Бог. Не надо, друзья. Смотрите, что говорит Христос самарянке. Иисус говорит ей, поверь мне. Я есть Альфа и Омега, поверь мне. Трудно человеку это представить, да? Но поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Вы помните контекст разговора? Когда Христос завел разговор с самарянкой, что-то внутри у нее стало переворачиваться, понимая, что необычный пред ним человек. И пытаясь немножко выкрутиться или как-то утешить, успокоить свою внутреннюю борьбу, она задает очень серьезный вопрос. Вот мы, самаряне, у нас есть свой храм на горе Герезим, гора благословения, вы помните из Ветхого Завета. А вот вы, иудеи, говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Обратите внимание на серьезный вопрос, серьезность вопросов, который нас задает Христос. С одной стороны, казалось бы, это попытка выкрутиться, но с другой стороны, действительно, она понимала. Она понимала, что это иудей, она это хорошо понимала. Как ты, иудей, просишь у меня самарянки попить? И она прекрасно понимала, что самаряне ходят в свой храм, а иудеи ходят в свой храм. У них разные, территориально разное расположение храмов. И она внутренно, надо полагать, понимала, что иудей, который сегодня заставляет трепетать ее внутреннее состояние, он все-таки прав. А раз он прав, значит, все-таки, наверное, поклонение в Иерусалимском храме более важно, нежели поклонение на горе Герезим. И она спрашивает, это резонный вопрос, разумный, а где правильно поклоняться? Смотрите, что говорит Христос. Он прямо говорит, и не там. Что это значит? Вы прекрасно понимаете, что в храме на горе Герезим не 24 часа в сутки было богослужение, правда? И в Иерусалимском храме то же самое. Вот этой фразой, которую Христос произнес, не на вашей горе и не в Иерусалиме будет поклонение. Это значит, Бог не привязан ни к территории и ни ко времени. Вот откуда вытекает этот важный вывод, что то, что Бог везде присутствует, позволяет верующему человеку всегда быть спокойным, Бог рядом. Он не просто рядом, он просто здесь, если уже сказать прямо. Итак, этими словами Христос явно показал следующее, что Бог желает этого общения. Смотрите, Бог, опять фраза наша, ищет поклонников. Мы чуть позже будем говорить о сути общения, не сегодня. В чем суть этого общения? Смотрите, как Писание представляет суть этого общения. Человек общается с Богом, вот это общение с Богом правильнее назвать преклонение перед Богом. Это более правильно назвать, друзья. Мы называем пока в общем, как вводная информация, это общение с Богом. Но Христос прямо сказал, в чем суть этого общения. Не просто посидеть, поговорить о политике, там, о финансах, о здоровье, о соседей, о ближнем, о далеком. Суть общения, творения со своим Творцом – это преклонение перед Богом. В этом суть этого общения. Проблема общения с Богом находится не в границах времени и пространства, а в сфере духовного, настоящего поклонения Богу. Богу можно поклоняться везде, на всяком месте. Я понимаю возникающий вопрос, а зачем тогда в храм ходить? Друзья, это вопрос другой. Христос создал церковь. Создал церковь. Верующие не могут быть без общения с Богом. Иоанн пишет, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. Общение друг с другом и совместное поклонение Богу – это правильно, это нормально, это то, что ожидает Господь от верующих. Но это не означает, что наше поклонение только в храме. Или только на группах, только на хоровой спевке там, или где-то в другом общении христианском. Поклонение или преклонение перед Богом – это образ жизни верующего человека. Бог таких поклонников везде, на всяком месте ищет себе. Итак, проблема общения с Богом не связана ни со временем, ни с географическим положением, ни с пространством. Проблема общения лежит в сфере твоего сердца. Если там непорядок, не сможешь поклоняться Богу правильно. Итак, первая природа и любовь Бога делают возможность общения реальным в любое время и в любом месте. Второе, Бог в своей верности, Бог в своей верности вводит человека в общение с Ним. На каком основании? Обратите внимание, мы не можем общаться с Богом на наших условиях. Бог вводит человека в общение с Ним на основании веры в искупление во Христе. Мы очень глубоко с вами рассматривали послание к Римлянам. Говорили о сути веры, что именно верующего, первое, Бог оправдывает, человек не может оправдаться. Человек поверил, увидел, что он грешник, абсолютный грешник. И в этом осознании своей абсолютной греховности он приходит к Богу и вопит: «Господи, помилуй меня, я сознаю свое падшее состояние, я ничего не могу сделать без Тебя». Я гибну, Господи, на милость Твою, на благодать Твою уповаю. Все, что делает человек. Бог за это, смотрите, его оправдывает. Второе, вводит его в состояние мира. Помните рассуждение на первые два стиха 5 главы послания к Римлянам. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Мы находимся в Божьем присутствии. И мы находимся в благодати. Бог через веру человека в искупление во Христе, покаяние здесь имеется в виду, вводит нас в состояние нормальных отношений с Богом и дает нам постоянный доступ к благодати. Это не значит, что мы, как мы ранее с вами рассуждали, это не значит, что верующий пришел к Богу, помолился, потом ушел. То есть мы вводимся в это состояние и остаемся там. Это то, что делает Господь. Бог своей верности вводит человека в общение с Ним на основании веры в искупление во Христе. Вспомню, вот процитируем эти стихи, которые мы рассматривали. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. В вашей памяти остались наши рассуждения. Бог по своей благодати, по своей любви позволил нам, исходя из своего широкого сердца, любящего сердца, ввел нас. Мы сами не в состоянии были войти и права не имеем войти. Он не только инициатор общения, он сам вводит нас в это общение. Это его право. Возвратимся к тексту, который мы вначале читали. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Цель божественного призвания людей, вот этот стих, который мы с вами сейчас только что процитировали, он был основным текстом сегодня для нас, смотрите. Бог призвал нас для чего? Интересная, друзья, мысль. Ну, призвал Господь. Куда призвал? Для чего призвал? Вы не задавались этим вопросом? Павел здесь прямо говорит, куда Господь и для чего нас призвал? Он призвал нас в общение Сына Его. Смотрите, друзья, вот кто призванный, друзья. Не, интересная деталь, не просто говорить о том, кто призванный. Понимать, куда мы призваны. Бог не просто призывает, но Он призывает в конкретное положение, духовное положение, в общении с Сыном Его. Интересная деталь, что вот эти слова «в общении с Сыном Его», некоторые и английские, и русские переводы, вот «в общении Сына» перед «Сына» ставят предлог «с». «В общении с», «with», Son of God. Не об этом идет речь. Удивительная, друзья, деталь. Общение всегда существует. Где Бог, там всегда общение. Где Бог, там всегда общение. Троица – это общение. Мы не первые, кто вводимся туда. Слышите, друзья? Мы не первые. Мы не начинаем это общение. Мы присоединяемся к общению, которое давным-давно уже идет с Господом Иисусом Христом. Друзья, вы понимаете эту мысль? Мы не начинаем общение. Оно существует. Но Бог нас, смотрите, вот каким образом присоединяет к сонму праведных, присоединяет к Церкви Божьей. Общение во Христе всегда существует. Нам, оправданным по вере в Иисуса Христа, дана эта привилегия присоединиться к этому общению. Интересная, друзья, мысль. Оставьте ее в вашей памяти. Общение Сына, не общение с Сыном. Это не общение через... Интересная, друзья, деталь также. Позвольте немного-немного коснуться этой мысли. Когда Господь вводит нас в общение с Сына Его, это серьезная мысль, не в общение с Сыном через кого-то, через известного проповедника, через известного евангелиста, через очень духовного человека. Бог не вводит нас в общение с Сыном, в общение Сына через кого-то из проповедников. В этом случае Господь никакого посредника не признает. Их нет. Этим раз и навсегда подведена граница или подведена черта. Не может ни один человек, слышите, друзья, ни один человек, насколько бы он известный проповедник не был, не дано ему право Богом хотя бы одну душу за всю историю человечества ввести в общение Сына. Не дано. На что это указывает нам? На то, что у верующих должно быть правильное отношение к очень хорошим проповедникам на сегодня. Правильное отношение. Не они вводят нас в общение Божье. Не они. Не преклоняйтесь перед людьми, друзья. Насколько бы ни были хорошие люди, да, очень много хороших проповедников, но Библия остается Библией, друзья. Мы не можем войти в общение Сына через кого-то из людей. Это делает исключительно Господь. Исключительно. Он призвал нас. Куда призвал? Призвал в общение, присоединил к этому общению. Не обманывайтесь, друзья, не ставьте между вами и Богом вашим каких-то известных проповедников, писателей, евангелистов. Не ставьте. Они вам помешают. Они будут мешать реальному общению с Богом. Это, друзья, достаточно серьезно. Бог по своей верности верующих людей вводит в общение Сына. Мы подходим, друзья, к концу сегодняшней нашей беседы. Это вступительная часть к очень серьезной теме «Практика Божьего присутствия». Мы говорили о тех вопросах, о принципиальных вопросах, связанных с общением, опираясь на Священное Писание. Общение возможно всегда и везде. Почему? Потому что всегда и везде присутствует Господь. Инициатива общения всегда исключительно от Господа. Исключительно. Бог выступает инициатором, и Он вводит в это общение. Он понимает, что человек не в состоянии ничего сделать. Он не в состоянии понять, насколько важно ему общаться с Богом. Не в состоянии. Почему? Он просто мертвый духовно. Но Бог, исходя из своей любви, исходя из своей благодати, протягивает руку и говорит: «Я хочу найти вас, я хочу с вами общаться». Эта мысль сегодня обращена ко всем абсолютно людям, живущим на этой земле. Желает ли человек этого общения? Короткий итог. Итак, Бог всемогущий, исходя из своей природы и характера, выступает инициатором общения с человеком. Творец выступает инициатором общения со своим творением. Со стороны человека этому общению препятствует личный грех. Не грех общества, а личный грех, который увел человека от Бога, препятствует ему общаться с Богом и навсегда удалит от Бога. Один грех. Не 10, не 20, один грех. Удалил от Бога, препятствует общению с Богом и навсегда в вечности удалит от Бога и не даст себе права быть в Божьем присутствии. На основании веры человека и его покаяния Бог вводит верующего в мир присутствия Сына, реального общения с Ним, приобщает нас к уже существующему общению, где Христос и где Христовы уже общаются. Послание к евреям, Павел об этом прямо говорит. Мы приступили, не приступим, мы уже приступили ко Христу, к церкви первенцев, к духам праведников и так далее. Мы уже приступили. Итак, Бог это делает по милости своей, вводит в общение Сына на основании личной веры в искупление, совершенное Христом на Голгофе. Как мы понимаем присутствие Божье и реальность общения с Ним? Возможно, мы никогда об этом не задумывались, друзья. Как сегодня, хотя бы в свете того, о чем мы вместе с вами рассуждали, как мы понимаем присутствие Божье и реальность общения с Ним? Свидетельствует ли наша жизнь, наши интересы о том, что мы осознаем Божье присутствие? Моя жизнь, мои интересы, мои мысли, мои поступки говорят ли о том, что я понимаю, какой величественный Господь всегда рядом находится, от которого нельзя ничего скрыть, ничего спрятать, и который никогда ни с чем неправильным не согласится. Просто потому, что Он Бог, и Бог Святой, понимаю ли я. Следующая тема – природа общения с Богом. Сегодня у нас была вводная часть, где мы подняли эти очень серьезные вопросы, которые, не сомневаюсь в том, что заставят нас очень серьезно подумать. Итак, Бог ищет себе поклонников. Не желаешь ли ты быть одним из этих поклонников, который Богу поклоняется в духе и истине, внутреннее поклонение и правильное поклонение перед Богом? Мы о сути этого поклонения будем вместе с вами размышлять далее, обращаясь к страницам Писания. Сейчас к тому, кто и здесь присутствует, и нисколько не поменялся. За тысячи лет нисколько не поменялся. Тоже Бог благодати, Бог любви, Бог строгий, Бог справедливый, Бог любящий, Он здесь. Если слово вас коснулось, сердце трепещет, если реально понимаете, что даже одно, если вы не удовлетворены были Господом, для вас хорошее время, подумать о том, почему этого удовлетворения от общения с Богом у вас не было. Это время для вас, для того, чтобы с тем, кто вводит нас в общение Сына Его, чтобы сегодня у нас могли быть налажены отношения, чтобы действительно хотя бы первый раз в жизни мы ощутили, насколько сладостно, насколько величественно, насколько удовлетворительно общение с Господом. Поклонимся Богу нашему. Аминь.